На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Разразившийся в мире глобальный экономический кризис вновь остро поставил перед политической элитой вечные вопросы. Кто виноват и что делать? В очередной передаче своего цикла Игорь Яковенко беседует с болгарским политологом, главой Софийского отделения фонда Гэллапа Андреем Райчевым.
Кризис – это вызов. И сразу возникает вопрос, а кто ответчик? Недавно сравнительно мы этих ответчиков сразу вместе всех видели, целых 20 или даже немножко больше. И вот сразу напрашивается аналогия. Великая депрессия, с которой постоянно сравнивают нынешний кризис, завершилась созданием Бреттон-Вудской финансовой системы мировой. Ее политические авторы – Рузвельт, Черчилль. И вот сразу напрашивается сравнение по масштабу. С одной стороны, то, что было 60 с лишним лет назад, это ясные, четкие мысли, блестящая фултоновская речь, блестящие беседы у камина рузвельтовские. И вот сегодняшние. Сразу после саммита «Большой двадцатки» выходит Медведев и выступает перед слушателями Лондонской экономической школы. И он говорит, я цитирую, «На наших глазах разрушена прежняя парадигма ответственности. Государство обеспечивало безопасность, бизнес должен был решать сугубо экономические задачи, но о морали заботилась структура гражданского общества. Нынешний кризис, говорит Медведев, показал, что такое деление несовершенно. В нормальной жизни все эти темы должны быть взаимосвязаны». Конец цитаты. Ну и дальше о том, что бизнес должен быть социально ответственным, он не должен думать о зарабатывании денег, а должен, видимо, думать о морали и так далее. Ну, я не готов как-то критически оценивать этот текст и эти мысли, потому что, ну, это примерно то же самое, что с точки зрения здравого смысла и с точки зрения формальной логики оценивать рекламный ролик, потому что бизнес не должен заниматься зарабатыванием денег, государство не должно заниматься вопросам безопасности и так далее, это все за пределами критики. Когда я слышу такие речи или читаю такие тексты, мне вспоминается замечательная метафора Мирабо Мардашвили о людях, у которых волосы растут внутрь черепа, и мысль путается в волосах и не может встретиться друг с другом, поэтому процесс мышления не получается. И, к сожалению, то, что мы сегодня слышим на высших политических уровнях от аналитиков и от политиков сегодняшних, это подтверждает вот такой вот вывод о способности к аналитическому мышлению. К сожалению, Медведев здесь не является исключением. Есть очевидный процесс измельчания политического класса, мирового класса политической элиты. 60 лет назад Рузвельт, Черчилль, Деголь, 20 лет назад Горбачев, Рейган, Тэтчер и сегодняшние. У меня есть некоторая гипотеза, почему это произошло, почему это происходит. Но вот хотелось бы сначала послушать мнение моего собеседника Андрея Райчева. Пожалуйста, Андрей.
Я, конечно, тоже думаю, что политики этих лет, наших лет, очень разнятся, если их сравнивать с великанами прошлого. Однако легенда на тему, какими великими политиками были вот Рузвельт и Черчилль, как мельчают сейчас, основывается на том, что очень много времени прошло, и мы забываем, что вот когда они столкнулись с мировым кризисом, они первым делом устроили Вторую мировую войну. Причем устроили ее так. Сначала они Гитлеру уступали. Когда ему уступили так много, что он стал неслыханно сильным, вот тогда началась Вторая мировая война, которая окончилась победой антифашистов. То есть говорить о каком-то гигантизме этих людей, я бы сказал, немножко эффект наблюдения прошлого из далекого будущего. Тем более, что господин Черчилль, про которого огромные легенды, как он великий политик, он ухитрился устроить переговоры со Сталиным, с Советским Союзом так, что в них не участвовала Франция, не участвовала Польша. И таким образом он как-то сделал огромный шаг в развитии Британской империи, куда он налил все свои капиталы, так сказать, Второй мировой войны, которую англичане же закрыли через два года в 1947 году. Так что у меня серьезные сомнения на тему был ли он действительно тем масштабным политиком, за которого мы его принимаем сейчас. С другой стороны, имейте в виду, говоря о том, что, конечно, может быть, Тони Блэр или Гордон Браун, конечно, не чета, допустим, Де Голлю, мы забываем, что они решают принципиально разную задачу. Да, может быть, эти 20 человек, которые собрались ужинать в Лондоне несколько дней тому назад, может быть, там гиганта мысли отца демократии нет. Но зато там собрались, вот вы подумайте о составе, там собрались два коммуниста, два крайних исламиста, если говорить по нормальным меркам. Это Индонезия и Саудитская Аравия, госглавы. Очень много либералов и так далее, и так далее. То есть очень разношерстная компания. И сам факт, что они ухитрились все-таки не поругаться, очень большое достижение. И, кстати, индикатор того, в какой панике они находятся все. Задача не требует особых инженерных мыслей, как типа плана Маршалла и так далее. Она требует, прежде всего, терпения и умения не поругаться.
Спасибо, Андрей. Ну, на самом деле, вы, конечно же, правы, когда вы говорите о том, что ретроспектива всегда выделяет какие-то крупные мазки, сглаживает глупости и ошибки, которые люди делают. Справедливости ради надо сказать, что и 60 лет назад Рузвельт с Черчиллем сидели напротив Сталина. Тоже, согласитесь, собеседник, говорящий не просто на другом национальном языке, а на другом политическом, социальном, вообще на другом видовом человеческом языке. Поэтому вот гетерогенность, она вряд ли очень сильно увеличилась. Я сейчас сравниваю просто способ мышления. Тогдашние люди, которые ясно излагали свои мысли, пусть ошибочно, но, по крайней мере, там прослеживается логика, прослеживается масштаб. И сегодняшнее мямление, сегодняшняя невнятица, которая сегодня существует. Вот это налицо. И у меня все-таки такое ощущение, что вот это измельчание политического класса, оно связано с тем, что тогдашние политики, они действовали в большей степени сами. Сегодняшние в значительной степени опираются на то инородное тело, которое проникло в политическое поле. Это прежде всего политтехнологии. Вот тот же самый Черчилль, которого можно по-разному оценивать, говорил о том, что политик отличается от государственного деятеля тем, что он ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение. Вот те, кто придумал и реализовал план Маршалла, это были государственные деятели. Сегодняшние, мне кажется, на это не способны, потому что они не просто политики, а они опираются на костыли политтехнологий. Вот это вот проникновение чужеродного тела политтехнологий за последние 50-60 лет в поле политики, мне кажется, оно привело к некоторому измельчанию политического класса. Вот, по крайней мере, одна из гипотез такая. Что вы по этому поводу думаете, Андрей?
Политическая технология, конечно, ограничивает, ужасно ограничивает и антиселектирует, потому что власти, так сказать, оказываются не умные, а красивые. Но имейте в виду, это результат не того, что плохие политики устроили такую политтехнологию, а результат того, что общественное мнение играет беспрецедентную роль в мировом масштабе. Вот возьмите ситуацию Саркози. Что бы он ни думал, он просто не имеет права объявить французам, что вот с завтрашнего дня им придется, как говорил Черчилль в свое время, кровь, слезы и там испытания. Эта реплика запрещена. Они его сразу снимут и выкинут. Общественное мнение, во-первых, стало массивной силой. Интернет произвел его в моментально координирующую силу и возникающую буквально за минуты. Кстати, президент Соединенных Штатов пришел к такого же процесса, неслыханной консолидации общественного мнения одной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Так что у них есть ограничения. Это не столько технологические ограничения, сколько ограничения того, что люди очень быстро сердятся уже и очень быстро разбираются, и не всегда правильно, в своих же интересах. В этом смысле ограничения есть. Но, с другой стороны, задача войны, так сказать, задача доминации, потому что план Маршалла был задачей доминации. Проще, в принципе, проще, чем та задача, которую решают сейчас Меркель, Саркози, Обама, Медведев и Ху Цзиньтао. Задача мира, причем недоминированного мира, очень сложна. Действительно очень сложна. И они сделали шаг в совершенно правильную, я бы сказал, эпохально правильную сторону. Они сделали шаг в сторону Министерства финансов мира. То есть они определили, что будет в этом мире Министерством финансов. Это будет Международный валютный фонд. Правда, они там говорят пока что только о 1000 миллиардов долларов и так далее, но рано или поздно это не может не привести к регуляции валюты во всем мире. А это есть единственный выход – возникновение всеобщей политической формы, которая не будет зависеть ни от какого центра властового, то есть общей валюты. Шаг они сделали в правильную сторону. И не забывайте вернуться домой и сказать, что я ограничил суверенитет моей страны, пока что не может никто. Может быть, руководитель Китая, потому что он как-то возглавляет недемократическую систему, и он может сказать все. Хотя я не уверен, что олигархия китайская перенесет вот такую мысль. Во всех случаях Обама вернуться с таким сообщением не может, не говоря об европейцах вообще, и о Медведеве, конечно. То есть очень трудно, и мы это видели, когда Европа конструировалась, объяснить людям, что главное ограничить свой суверенитет. Потому что все привыкли слышать от политиков и все время им ставят как задачу увеличить мощь нашей страны. Вот это и есть инстинкт общественного мнения.
То есть, Андрей, если я правильно вас понимаю, нынешние политики менее свободны в маневре в своем, чем политики 60 лет назад?
Гораздо менее из-за наличия интернета и телевизора.
А вот роль интеллектуалов, которая была так велика где-то в середине прошлого столетия, в третьей четверти прошлого столетия, с вашей точки зрения, сейчас какой удельный вес роли этой категории людей, экспертов, интеллектуалов в формировании общественного мнения? Больше или меньше?
Не просто меньше, а гораздо меньше, на порядок меньше. И это результат того же общественного мнения. Раньше говорили, думали, вообще делали собственные движения, может быть, процентов 3 или 5 населения. Сейчас мы говорим о 30-40%, которые имеют автономное политическое поведение и чьи действия приводят к некоторым изменениям. Это означает, что выросло на порядок число людей, которые что-то делают, и это имеет какой-то важный для всех результат. Из чего следует, что, конечно же, голос единиц, особенно экспертов, не имеет никакого практически значения. В этом мире, в который мы попали, в который самообразовался, имеет значение только известность. Раньше говорили так: известный писатель такой-то думает то-то, и все, от которых что-то зависело, слушали. А сейчас это обязательно должен быть какого-то типа ярлык, например, лауреат Нобелевской премии. Если он просто ученый или писатель, это не имеет никакого значения. Или же автор бестселлера, или же известный актер. То есть, к сожалению, авторитет сменил саму свою суть. Авторитетные люди – это скорее госпожа Бритни Спирс, чем Жан-Пол Сартр, как мы привыкли.
Справедливости ради надо сказать, что Сартр – это был все-таки первый философ, славу которого сделали средства массовой информации и писательский рынок. В большей степени, может быть, чем, собственно говоря, автономное философское поле.
Игорь Яковенко беседовал с Андреем Райчевым.